моего дяди Джорджа, который стал так внимателен ко мне теперь, когда я разбогатела. Корнелия произнесла это с горечью и заметила, что выражение лица герцога становится заинтересованным. «Боюсь, что я почти ничего не знаю о вашей семье», — сказал он. «Не могли бы вы рассказать мне о своей жизни в Ирландии?» «О, думаю, вам это покажется не слишком интересным», — откликнулась Корнелия. «Жизнь в Ирландии слишком отличается от привычного вам уклада в Патильоне или от жизни моих дяди и тети в Лондоне». Корнелия на секунду вообразила себе тетю Лили, нарядную красавицу, порхающую с бала на бал, вечно окруженную щеголеватыми поклонниками. Что общего было у этой беззаботной женщины с ее матерью, которой приходилось прикладывать невероятные усилия, чтобы поддерживать цивилизованный уровень жизни в Дикой Ирландии? Ее мать следила за своей внешностью и туалетами, но не для того, чтобы произвести впечатление на соседей, а потому что ее гордость не потерпела бы признания в бедности и запущенности Гасарила. Душой она нередко стремилась к тем своим друзьям, которых знавала еще в девичестве, но общение с которыми стало невозможным для нее от того, что она была бедна. Те, кто пренебрегали ее матерью, подумалось Корнелии, в то же время готовы лебезить перед герцогом и Эмили Роухэмптон, лишь бы быть принятыми в Катильоне. Она всегда будет чужой для этих людей, с которыми у нее нет ничего общего. И герцогу никогда не понять презрение Корнелии к этим людям. «Мне нечего рассказать вам», — коротко ответила Корнелия. Герцог снова уткнулся в свою газету, и Корнелия поняла, что ее резкость он принял за проявление ее невоспитанности. «Но он не должен узнать», — говорила Корнелия сама себе, — «что творится в ее душе, что ее сердце рвется к нему, что она мечтает коснуться его руки и молить о дружбе, и что при мысли о Лили, обворожительной золотистой красавице, стоящей между ними, она вскипает от ненависти. Я рада, если он страдает по ней так же, как я страдаю по нему», — решила Корнелия. Но эти мысли не приносили ей облегчения, а наоборот, усиливали ее муки. Это было невозможно. Она любила его. Она любила его тонкие ухоженные руки, непринужденность его манер, изящество, с каким он откидывал волосы со лба, горделивую посадку его головы. Она любила его густые темные брови над глубоко посаженными глазами, манеру кривить губы при улыбке. Она любила в нем все. Корнелия с трудом отвела глаза от лица герцога, устремив взгляд на окрестности. Она должна найти в себе силы думать о другом. О Франции, например, в которой мечтала побывать с самого детства. «Всю мою жизнь мне придется довольствоваться предметами, а не людьми», — сказала она себе, зная в то же время, что не общение с людьми она жаждет, а любви одного единственного мужчины. Любви такой же страшной, какую она и сама испытывала с ним. Время тянулось медленно, но Корнелии не надо было поддерживать тягостную беседу, затруднительную, по счастью, из-за стука колес. Поэтому вскоре герцог, а затем и Корнелия, уснули. Пробуждение застало их неподалеку от Парижа. Когда они высадились на Грю-дю-Норд, Корнелия была восхищена и очарована представившейся ей картиной. Мужчины и женщины, толпившиеся вокруг нее, были одеты непривычно. Детишки были деловиты и серьезны, какие их родители. Комически подстриженные пудели глядели на девушку проницательными умными глазами. В ушах вибрировали пронзительные голоса станционных служащих, одетых в голубые униформы. Все вокруг было ново и удивительно. Париж. Она была в Париже. Экипаж, управляемый кучером в сверкающем цилиндре, доставил их в Риц. Французы произвели неизгладимое впечатление на Корнелию. Они показались ей чрезвычайно улыбчивыми и радушными, что что было совсем не похоже на сдержанность и флегматичных англичан.